Священная Земля. Духовные писания на Йога-радио. Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Йога-радио, и вы слушаете передачу «Священная Земля». Как всегда, по четвергам мы изучаем духовные писания вместе с Ананда Киртаном, конечно же. Ананда Киртан, здравствуйте!
Добрый день, Нина! Добрый день, дорогие наши слушатели! Снова очень рад быть вместе с вами.
Как у вас настроение? Как погода, Ананда Киртан?
Ой, погода, как похоже, везде Европу заливает. И, в общем-то, аж до Урала, ну, судя по новостям. И у нас тоже так дожди. И вот сегодня было солнышко до обеда, но опять тучи. Ну, это нисколько не огорчает сердце. И, в общем-то, в жизни, наверное, как всегда, звучит музыка и солнышко. Даже поэтично сказал.
Да, когда в сердце светит солнце, неважно, что происходит снаружи. Ананда Киртан, мы сегодня продолжим изучать Бхагавад-гиту. Какой стих? Подскажите.
Да, мы продолжаем изучать Бхагавад-гиту, глава 7 «Знание Абсолюта». И мы перешли уже такой, к определенной серии стихов. Сегодня мы прочитаем текст номер 16. И, ну и насколько у нас это получится, обсудим. Но, знаете, Иночка, я вот прямо сейчас вспомнил, на прошлой передаче задали вопрос. И я обещал узнать ответ на него, я узнал.
Да-да-да.
Выполнил свое, так сказать, обещание. Mm-hmm. Может быть, если вы не против, я озвучу, в общем-то, вопрос, который звучал, и ответ. Задали mm-hmm. в чате вопрос. Давай. Это связано с украинским языком. Я, к сожалению, украинский язык не является моим родным, потому что я сам уроженец не с Украины. Это вот просто последние годы живу здесь. И что мне очень нравится. Очень благодатная земля такая, добрая. Видно, что очень благочестивая земля Украина. Поэтому у меня есть определенные сложности с украинским языком. Но вопрос звучал вот так вот, что... На санскрите есть такое понятие, и, в общем-то, это такое важное определение, такие как ум и разум. И есть стихи, где Кришна, по-моему, даже в этой главе мы изучали, я не помню, какой текст, «Бумиропоналуваю каманур будхиравача», где Кришна говорит, что есть ум, а есть разум, то есть манас и будхи. То есть это совершенно две разные составляющие нашего тела. То есть нас вот как личности, в теле, в котором мы находимся, у нас есть и ум, и у нас есть разум. И для этого есть слова, которые определяют это. Там, на санскрите это манас, и будхи – это разум. Манас – это ум, будхи – это разум. И в английском есть такое определение. То есть есть на английском, я, к сожалению, сейчас навскидку так, не вспомню, как определяется. Это ум, да, а разум, что там… Не помню. И тоже есть слово в русском языке, соответственно, есть ум и разум. А вот на украинском говорят нету. И я не сразу смог ответить на этот вопрос и обратился к нашему большому специалисту, в общем-то, здесь, в Украине. Это он основной переводчик был, главный был редактор всех книг, которые переводили в издательстве BBT. Который вот перевел Прабхупада с санскрита на английский, а он уже переводил с английского на украинский. То есть это была украинская линия. Это Вьясадев Прабху, великий вайшнав, должен сказать, уже, в общем-то, исторический вайшнав, вошел наверняка в историю вот современного вайшнава. Это очень такой один из первых преданных, в общем-то, в Советском Союзе. Много с ним связано, и мы с ним большие друзья. И, естественно, у него высшее образование, он лингвист. Ну, одним словом, человек-специалист.
Одним словом, Вьясадева.
Да, вот такое имя, да? Что Вьясадева составил веды, вот имя ему дал духовный учитель, что он, видно, тоже имел какую-то причастность, наш этот Вьясадев. И задал ему вопрос, он мне очень пространно, вернее, очень, очень широко и глубоко ответил на это, так неожиданно для меня. Но, и я, к сожалению, не имею такой квалификации, чтобы все это передать, но, в общем-то, смысл, чтобы ответить вопрос, он достаточно ясный. Он сказал, что в украинском языке есть это слово. Украинский язык такой очень специфичный, колоритный. И есть такое, как разум. в украинском языке, это розум. И вот розум, созвучный с разумом, да, но на самом деле он переводится как ум. То есть в украинском языке розум – это ум. А разум переводится как интеллект. То есть это на самом деле он говорит, я понял так из нашего общения, что есть такое понятие вот в лингвистике, да, как варваризм, то есть, ну, от слова варвара, наверное, то есть то, что перенимают, ну, в хорошем смысле, я так понимаю, это имеет такое значение. То есть это слово, оно принято в украинском языке с латинского, и вот в украинском языке употребляется для определения разума вот это слово «интеллект». Так что, вот оказалось, ларчик просто открывается, и для тех, вот, кто задавал этот вопрос, ну, в общем-то, ответ звучит вот такой, от специалиста по этой мове, я передаю, в общем-то, как услышал. Ну, это вот ответ с прошлой
вообще
передачи,
интересно, надо, Кирилл,
для кого это важно. И у меня, в общем-то, конечно же, такая давно мечта как-то получить в Ясадеву к нам на эфир, но мы так дистанционно находимся, у него технических нет средств, чтобы выйти в эфир. Очень такая личность, очень интересная. Ну, может быть, когда-то медитации наши, мои, по крайней мере, они на них как-то вот Вселенная отреагирует, и, может быть, у нас будет эфир, конечно, будет очень тогда интересно пообщаться с такой личностью, как Ясадев. Ну, что, я так понимаю, вопрос, наверное, исчерпан, по крайней мере, в этом.
Ну, вот, наверное, да, Нандакир. Ну, вот, в принципе, интеллект, да, можно понять так вот, ну, широко. Я думаю, что, в принципе, да, туда и входит вот разум, русское понятие, да, интеллигентность как раз вот тоже входит туда, вот в это понятие разума, я думаю, когда человек не только умный, да, но и имеет еще какие-то вот присущие душе, да, вот качества. Качества, которые различают во внешнем мире какие-то моральные принципы, ну так можно сказать. Ну это, конечно, лингвистический вопрос, Ананда Кертен, но очень интересный, можно долго на эту тему нам с вами общаться, но я думаю, мы продолжим.
Хотя мне вот эта тема вообще просто интересна, я думаю, что, может быть, и зрителям она была бы, извиняюсь, нашим слушателям, была бы очень интересна, что в Шримад Бхагаватам есть интересное описание, из каких гун появляются части нашего тела. И в том числе есть описание, что ум появляется из гуны благости. То есть это в материальном мире это самая высокая гуна. А вот разум или интеллект, он появляется из гуны страсти. То есть вот такой вот интересный феномен, что ли. И, конечно же, он вызывает вопрос, потому что в Бхагавад-гите, конечно же, Кришна он призывает именно использовать разум. И он говорит, что разум здесь стоит выше, чем ум. И вот возникает вопрос, как же так? Ум по своей природе, он порожден из гуны благости, разум порожден из гуны страсти, но Кришна призывает к разуму. И, ну, это интересная тема, как же так, почему так получается, а уже выше стоит душа. И вот вы сейчас то, о чем говорили, вот, минута, что действительно разум, он, вот если брать нас, как мы есть, вот тело, да, вот как мы состоим в этом теле, и как мы находимся в этом теле, разум, он стоит ближе к душе, потому что за разумом более тонкая субстанция, это аханкара, ложное эго, и потом уже душа. И ачарья объясняет этот феномен. И в чем тут такая вот интересная интрига? В том, что ум — это сосредоточие, и как раз мы на прошлой передаче тоже отвечали на этот вопрос, что в уме сосредоточены наши эмоции и переживания. То есть и в этом, в общем-то, функционал ума. То есть это как действует ум, то есть это вот его прямая функциональность. Это переживать, ощущать, желать. И на самом деле это то, чем мы пользуемся, когда мы находимся в состоянии любви. Вот это очень важный момент, потому что можно увидеть даже в материальном мире, что когда человек любит, то высшим критерием, высшей ценностью становится вот как раз действие ума. Потому что любовь, она же как-то выражается, правда, да? То есть, вот, допустим, вот вы как женщина, наверное, как бы хотели, чтобы вас любили, чтобы там как-то переживали, чувствовали, желали, как-то ощущали, вот, переживали, думая о вас. Это все ведь ум действует. Но и в этом и проявляется же любовь. А разум, он действует, оценивая. То есть плохо, хорошо. Да? Разум говорит, красивые глаза, точнее сказать, большие серые глаза, допустим. Да? А ум говорит, ой, какие красивые. И вот мы же все хотим, чтобы нас любили, переживая. То есть мы хотим эмоций, мы хотим переживать эти состояния. И сам Кришна, он говорит, есть интересный стих, сататам киртаянтамам, тишам сататам юктанам баджами прити пурвакам. Он говорит, что любовь, она строится вот на этих ощущениях, прити пурвакам. То есть это должно быть переживание. А это как раз и есть функционал ума. И любовь действительно, она вот выражается в состоянии ума. То есть является главным инструментом, через который мы выражаем свою любовь. И когда есть придаю состояние
окраску,
любви, то
получается,
разум
событием.
Угу. Конечно, конечно. И именно то, что окрашивает наш ум, это нам нравится. То есть это, ну, это обоюдное. И мы хотим, чтобы нас эмоционально любили. Они просто оценили, у тебя большие серые глаза. Точка. Знаете, как? Наш, не смайлик, не там еще какой-то, а точка. То есть большие серые глаза. Все.
Ну да, это как бы робот, да, тогда получится.
Конечно.
Который просто констатирует
любовь,
факт.
Совершенно верно. И вот как раз духовное состояние, когда возникает вот эта вот взаимосвязь с Богом, а в духовном мире она существует. Реально существует. То есть весь духовный мир, он построен по принципу любви. То есть это и есть вот состояние духовного мира. Любовь. Чистая, бесприимственная любовь, где выражается вот как раз в этих эмоциях. И это как раз и есть действие ума. И там нет места разуму. Там никто не оценивает, за что меня любят. Да, такой вот риторический вопрос. За что ты меня любишь? Ну, как сказать, за что любишь? Ну, можно как-то дать оценку, да, большие серые глаза, там, вот, красивые плечи, мускулистые руки. Но это сразу получается такое состояние, ощущение, приходит ощущение, ну, бизнеса, да. А завтра ты не мускулистым, что, ну, ты уже не имеешь права на любовь? Нет, конечно же. И разум в состоянии любви, он занимает другую позицию. Он находится в совсем другом состоянии. Но почему же Кришна призывает к разуму? То есть в состоянии любви, в чистом состоянии души нам нужен и главный действующим персонажем является на самом деле ум. Потому что через ум мы выражаем все эмоции, и происходит выражение, наше выражение любви. И разум стоит на втором месте, он как бы стоит вот где-то в тени. Но в материальном мире другая ситуация. В силу того, что мы совершенно запутаны, то есть душа, она запутана в материальном мире. Мы все, и мы постоянно об этом говорим. Каждый человек, он стремится к счастью, и вот даже когда у меня спрашивают, какой у тебя цикл из там семинаров, передач, я говорю, что нам мешает быть счастливым? И я это совершенно осознанно говорю, потому что мы хотим быть счастливым, и у нас все для этого есть. Весь инструментарий и ситуация, она позволяет нам и устроена таким образом, что мы можем быть счастливыми. Но, к сожалению, вот что-то в нашей жизни идет не так, и, соответственно, возникает вопрос, почему? Потому что мы видим, у нас в лучшем случае полоска белая, полоска черная, а в худшем случае, что как-то серые будни. И как раз это наталкивает на вопрос, что мы либо не пользуемся теми инструментами, которые у нас есть, и мы имеем по праву рождения вот в теле человека, мы по праву рождения в этом теле имеем этот инструментарий быть счастливым. Второй вопрос возникает, либо неправильно этим пользуемся. И вот это вот две, собственно, самые большие наши проблемы. То есть мы все хотим быть счастливыми, то есть каждый человек стремится к счастью, и это законное право, потому что это право, которое наделило нас абсолютная истина, Кришна, давая нам рождение. То есть подобно тому, как вы получаете рождение в богатой аристократической семье, и по праву рождения родители вас любят, и, соответственно, по праву рождения вы имеете право на пользование всеми этими богатствами, теми средствами, ресурсами, которые предоставляют такое удачное рождение. Подобно этому мы все дети Бога. Мы все изошли от абсолютной истины. И по определению наше состояние, и это то, чем наградила нас абсолютная истина, то, чем награждает нас Кришна, это вечность знания и блаженства. Но, к сожалению, вот оборачиваясь, смотря на свою жизнь, мы не можем констатировать факты, что это именно так, что я буду вечен, я буду постоянно испытывать кивала Анандаканда, постоянно увеличивающее блаженство, увеличивающееся блаженство, и я полон знания. И это как раз приводит нас к мысли, что мы неправильно пользуемся тем, что нам предоставляет Бог, и либо не пользуемся, либо неправильно. И вот это как раз то, что, с чем нужно разобраться, находясь вот здесь, вот в этом состоянии, вот в такой точке бытия, в которой мы сейчас находимся, это наталкивает на мысли, что с этим надо как-то разобраться. И вот, чтобы разобраться, необходим разум. То есть нужно вывести разум на первые позиции для того, чтобы разум нам сказал, это большое, это маленькое, это плохо, это хорошо, это лево, это право, и что не все одинаково. И для этого нужен разум. И Кришна говорит, в силу того, что сейчас вы находитесь в таком положении, и положение вот по факту таково, что мы наполнены неверными эмоциями. То есть мы зашли совершенно в запутанную, оказались в запутанной ситуации, подобно тому, как человек, который наркозависимый, он испытывает счастье от наркотиков, но совершенно очевидно, что это состояние счастья, которое он испытывает от наркотиков, оно временно. В результате оно приносит страдания, оно сокращает жизнь, оно убивает тело его, приносит проблемы всем окружающим, начиная с близких людей, кончая людей, которым он вообще не причастен, но зачастую эти люди тоже страдают. И вроде и состояние счастья есть, но вот этот весь длинный список, то есть, который вытекает из попытки наслаждаться какими-то вот этими побочными средствами в виде наркотических средств, список минусов, которые вытекают из попыток наслаждаться таким образом, он гораздо длиннее и гораздо, в общем-то, тяжелее потом переносится, чем вот эта наша попытка вот такого очень короткого. И вот это вот состояние материального бытия. И Кришна, он пытается вывести нас, и он говорит, что вот эти те эмоции, которые мы испытываем, это эмоции, которые мы, на самом деле, они неестественные, они искусственные, потому что мы пытаемся найти удовлетворение своих чувств в искусственных каких-то вещах, а в общем-то в вещах временных, непостоянных, и результат от наслаждения этими вещами, он потом имеет слишком длинный список того, с чем нам придется, как знаете, расхлебывать последствия этого счастья. И поэтому наш ум, который, по сути дела, он должен быть на первом месте, и он порожден духовной благо, и его почетное место вот на пьедестале, но мы должны отставить эмоции и здраво взвесить, понять, оценить, сделать выводы и потом уже подчинить вот этим выводом наш ум, который хочет, знаете, как без труда не вымешь рыбку из пруда, что это тоже определение гуны благости из Бхагавадгиты. Кришна говорит, чтобы получить мед, сперва нужно вот немножко потерпеть яд. То есть, чтобы получить какой-то плод, то нужно целый сезон пахать, сеять, потом удобрять, потом ухаживать, и потом только урожай собрать, и потом получаешь плод. Также в которой мы находимся, чтобы получить какое-то духовное просвещение, духовный прорыв, нужно потрудиться. И для этого нам нужно подключить свой разум. И на прошлой передаче тоже задавали вопрос, как укрепить разум? И в Шримад Бхагаватам есть стих, который об этом говорит, «Нашта праеша бадришу нитья бхата сивая». И это, в общем-то, две основные формулы, чтобы укрепить разум, для того, чтобы этим крепким разумом можно было подчинить наши эмоции, чтобы отставить эмоции, чтобы голос разума возобладал, чтобы эмоции стали настолько временно, на какое-то время, пока мы не очистим свое сознание и не дадим волю настоящей любви. То есть, когда мы придем вот к этому состоянию.
Это делается просто, чтобы... Угу. Чтобы овладеть, да, надо Киртан этим инструментом, чтобы обуздать ум, вот это такой метод, как бы через разум нужно придать уму и стать его хозяином. Угу.
Вынудить ум принять, потому что он, ум контролирует чувства, а это значит наш язык, наши глаза, то есть наши действующие чувства, наши интеллектуальные чувства, познающие чувства, гьянин и карми. Но их же нужно как-то заставить. Человек принимал правильную пищу, чтобы у человека было правильно, там, скажем, распорядок дня, чтобы у человека было правильное общение через телевидение, через радио, через изучение книг и так далее, через общение. То есть наставить их. Но как заставить? Заставить просто невозможно, потому что и Кришна говорит об этом, что ну, сколько ты можешь заставлять? Сколько ты можешь заставлять себя? Какое-то время он говорит, можешь. Вишая винивартанте нирахарася дихинха. Раваджара сопьясе парамдриштанартанте. Какое-то время ты сможешь это делать, заставлять. Но в концов это все слетит. И снова человек начнет заниматься тем, чем занимался. И единственное решение – это получить высший вкус. А вот чтобы получить высший вкус, для этого нужен разум. Разум должен объяснить нашим чувствам, нашему уму, что делайте так, и вы получите этот высший вкус. И это приходит вот как раз из, если вернуться к стиху Бхагавата, где утверждается, что через две вещи. Это два ключевых фактора, которые может укрепить наш разум, и через вот этот сильный разум, этот разум может убить наш ум. Это первое, правильное общение. То есть это личность, какая-то личность, которая живет в соответствии с теми ценностями, ну, о которых, скажем, мы вот, констатируем, да, на йога-радио, это, скажем, духовные ценности, ну, собственно, любое. Хотите быть футболистом, значит, ищите футболиста для того, чтобы стать футболистом, ну, это же очевидно. Вот. Коль мы говорим о высших ценностях, это значит, мы говорим о духовных ценностях. Поэтому вам нужно найти духовно просвещенную личность. И второе, вам нужно изучать литературу, которая говорит об этом. А значит, это, ну, в народе это известно как священное писание. То есть, другими словами, нужно изучать священное писание и общаться с этими личностями, и тогда разум укрепляется, и он становится настолько сильным, что он, очевидно, может это объяснить и доказать нашему уму, что подожди, дружок, вот пока начни следовать вот этому, прими это как яд, прими это как труд, и как Прабхупада сказал такую формулу, сначала работа, самадхи, потом. И в результате ты получишь это самадхи. И вот такой вот механизм. Но это вот нужно как раз на этом этапе, где мы заблудились. Но потом выйдет на первое место, конечно же, ум, и тогда вот сполна ум позволит, благодаря своей эмоциональности, выразить вот эту вот любовь, которая будет уже проявляться или проявляться в нужном месте, в нужное, то есть в духовной реальности, с духовными личностями и, конечно же, в связи с Богом, с абсолютной истиной.
Ну вот, чем и мы вот... с вами занимаемся, да, Ананда Киртан? Изучаем священные писания, пробуждаем духовных людей и так далее.
Да, и так же происходит и общение. Вот, как ни странно, я общаюсь с вами, с нами, слушателями, слушатели общаются со мной, то есть такое обоюдное, и от этого получаем вот пользу, которая приводит как раз вот к такому результату. Ну, немножко пообщались, а теперь перейдем к священным писаниям. Нитя Бхагавата сегодня. И прежде чем сказать вот об этих стихах, которые мы сегодня... Я напомню, что было в прошлых стихах, и перейдем к этому стиху. Я хочу сказать, что эти стихи, они указывают на один удивительный факт, который нам нужно понимать. Что Кришна или Бог, Он – личность. А личность, значит, у него есть свой характер, свои желания, свои какие-то антипатии. И он также очень разумный. Ну, естественно, что он самый разумный, это одно из его качеств, самая великая личность, самая, та, кто обладает больше, ну, самым полным знанием, ну, это говорит о том, что он очень разумный. Даже вот как-то слово, я хочу все подобрать, очень как-то неуместно, потому что очень, а если еще более очень, то есть в абсолютном смысле, самая разумная личность.
Все разумные.
Истина. Да, все разумные. И вот стихи, которые мы читаем, начиная с 14 стиха, где он говорит, что с одной стороны Кришна призывает, чтобы вступить в эти отношения с ним. И он объясняет, что каждый ищет, и каждому нужны эти отношения с Богом. Потому что эти отношения как раз и позволяют реализовать вот то право, о котором мы уже говорили, конституционное право по рождению нас как души, быть счастливым, быть в вечной духовной реальности, пребывать вечно в этом состоянии счастья и обладать полным знанием. И он объясняет, как это можно сделать, он вдохновляет, он раскрывает механизмы. Но потом он раз в 14 стихе он говорит, ну все-таки, конечно же, вы столкнетесь с трудностями. И трудности, они, в общем-то, ну, достаточно понятны. Потому что если человек тяжело болен, то к нему приходит доктор и говорит, что у вас 100% мы вас излечим, нет никаких проблем, но надо же потрудиться. То есть этот процесс не будет простым. И, знаете, даже самое легкое, там палец бывает, порежешь, когда чистишь какой-нибудь овощ, и потом он так долго заживает и приносит беспокойство. Ну, такая мелочь, казалось бы, но нужно потерпеть.
Совершенно очевидно, что будут...
И он говорит о том, что ну, не думайте, что все так просто придет к вам. И он рассеивает иллюзию, и, в общем-то, я тоже хочу об этом сказать, что люди, которые становятся на путь духовной практики, на этот путь реализации, нужно быть оптимистом. И, как это сказать, не рационалистом, а ну, смотреть объективно на вещи. И объективность заключается в том, что этот путь простым не будет. И с другой стороны, он гарантирует, что этот путь принесет результат. Как доктор, который говорит, просто идешь, что я тебе говорю, и ты получишь результат. И мы вдвоем это сделаем. Со своей стороны, я как опытный доктор, я могу поставить точный диагноз и нужную диету. Это две вещи, которые нам нужны, то есть диета и режим. И поэтому у нас есть и диета, и режим. И второе, он говорит о том, что ты должен даже при наличии самого хорошего доктора и при хорошем диагнозе, ну, что может доктор сделать, если пациент не хочет всем этим пользоваться? Поэтому необходимо пользоваться. И вот он сказал это в 14 стихе, он говорит, что трудно будет преодолеть все это, но тем не менее это все возможно. Он в этом же стихе он говорит, но если ты предашься мне как доктору, если ты будешь следовать, никаких проблем не будет. И потом, 15-е, то, что мы проходили на прошлой передаче, он как личность разумная, то есть вот, и вот это меня лично, я не знаю, конечно же, каждый, читая Бхагавад-гиту, свои какие-то ощущения получает, свои какие-то вот такие вот переживания, да, и открытия. Но для меня вот эти вот стихи, они, ну, они, как вы знаете, как я вот как-то их переживаю. Переживаю, потому что я понимаю, что Кришна, он личность. То есть он находится тоже такой, знаете, рационалист, он очень рационально подходит и говорит, ну, несмотря на то, что вот я хороший доктор, я прекрасно понимаю, что есть разные люди, то есть вы все разные, и он дает свое видение, то есть дает классификацию. И вот в 15 стихе он уже говорит, что я вот лично смотрю, что вот, смотря на вас, то есть на меня, на вас и на наших слушателей, и на все то, все те живые существа, которые живут в нашей Вселенной, которые относятся к категории людей, они живут, в общем-то, на всех планетах нашей Вселенной. Ну, будем говорить о Земле, да, так вот спустимся на Землю. Он говорит, что я вижу, что есть тут четыре класса людей, и он их определяет критично, как ничьи. Он говорит, мутхи, это глупцы. Он говорит, что это нарадхамы, ниши из людей, вот даже такое он определение дает, нарадхама, то есть ниши из людей. И апахрита, майя пахрита гьяна, Майя пахри это гьяна, да. Майя это иллюзия, моя энергия, майя пахри.
Гьяна.
Чье знание украла моя энергия. Может быть, в двух словах сказать, что мы находимся здесь, да, ведь столько науки есть. Физика, химия, астрология, биология, какую хочешь возьми. Такие, что иной раз название не выговоришь. И чем они занимаются? Все эти ученые, все эти различные направления наук, они занимаются, что изучают внешнюю энергию Бога. Они изучают атомы, они изучают планеты, они изучают там физические какие-то законы. И Кришна говорит, и вот они настолько погрузились в изучение моей внешней энергии, что они думают, что они становятся великими, получают Нобелевские премии, они становятся такими, вот знаете, как на ровном месте, вот какие-то бугорки торчат, и создается впечатление, что это великие люди. Но это великие люди, может быть, когда это на ровном месте, но в глазах Бога,
если... Это
науки не изучает эту науку в связи с Богом, то он говорит, это моя пахрита гьяна. То есть это люди, у которых знание украдено иллюзией. Это вот такое вот определение Бог дает. То есть он как личность видит так. И вот это вот заставляет, знаете, как вот какие-то чувства, по крайней мере, меня переживать, что удивительно, как Бог это личность. И вот этот стих, который... Сегодня мы прочитаем и постараемся как-то прокомментировать. А здесь он говорит наоборот.
Но есть и другие, конечно.
То есть он прекрасно понимает, что если вот такой класс людей, и он классифицировал их. И в этом стихе, давайте я уже его прочитаю на санскрите, потом перевод, и дальше пойдем по обычной нашей схеме и поговорим. И вот он говорит, «Четурвитха баджантыма, джанах сукрити нарджуна, артходжи гьясура,
артхадхирьянича баратва».
Он обращается к Арджуне и говорит, «О, лучший из Барат, четыре типа праведников». То есть и вот здесь он уже говорит, что есть...
И праведность,
которые встают на путь преданного служения. Он говорит, баджанты ма, то есть служат мне. Баджанты от слова бадж, поклоняться,
служить
кому-то. Ну, в данном случае Кришна говорит мне. То есть, и вот он смотрит и говорит, вот есть четыре класса людей, которые служат мне. И он говорит, это праведники. Это очень важный такой момент, потому что эти люди праведники. И кто это? Он говорит, это... страждущие люди. То есть, другими словами, те, которые что-то желают. Или, правильнее даже сказать, это те, кто в беде.
Страдают.
То есть, что-то случилось. Да. То есть, они страдают. То есть, правильно. Знаете, как есть такая хорошая как там цитата или афоризм. Как тревога, так и до Бога. Это вот как раз, наверное, вот про этих артах джигьясу рахати гьянича браташаба. То есть вот это артах, что они находятся в нужде, что-то у них случилось, какие-то что-то произошло в их жизни, и они пытаются
решить проблему свою,
либо близких, то есть то, что приносит им беспокойство, какие-то страдания, и они обращаются к Богу. И вот он говорит, это благочестивые люди. Второе, те, кто ищет богатство. И тоже можем увидеть, что есть вот такие люди, которые приходят, Господь, дай мне вот это. Они там совершают какие-то ритуалы, они приходят, так говорим, ставят свечку. Вот, в других традициях как-то по-другому. Но, тем не менее, человек понимает, что в конечном счете, если не будет на то санкции Бога, то он, конечно же, это не получит. И поэтому он приходит в церковь, мечеть, храм, и он пытается вот как-то через вот такое вот действие свое и спросить у Бога вот эту санкцию, чтобы Бог его одарил богатством. И Кришна говорит, да, вижу таких. То есть такие, которые желают богатства и приходят. Да? Любознательные. Тоже интересная категория. То есть такие вот
умки.
Читал этот стих в свое время, я подумал, наверное, я вот таким был. У меня был тогда период такой в жизни. Очень я был молод, у меня все было хорошо, у меня было достаточно денег, радужные перспективы. Впереди светит, сам себе думал, что великое будущее, то есть я готов взять любые, покорить. Я не страдал, у меня не было никаких психологических проблем, не было экономических проблем. Вот все у меня было хорошо вот так вот в жизни.
Ну, я понимал, был, да, такой... что не все так просто в этой жизни.
Ой, Ин, вы нашли эту кнопку. Единственное, что меня беспокоило вот в тот период жизни, как раз когда я стал преданным, все у меня было настолько хорошо, что я просыпался счастливым утром. И единственное, что беспокоило вот мой ум, я так переживал, я думал, наверное, это когда-то закончится. То есть я как разумный человек понимал, что, наверное, это когда-то закончится, так вечно продолжаться не может. И вот, наверное, это тоже как-то понукало на какие-то поиски. Ну, в общем-то, я с детства много читал, у нас хорошая библиотека была. Я читал. То есть книги у нас не стояли, и, в общем-то, много что перечитал. И как раз вот эта, наверное, любознательность моя, она и привела. Сначала, безусловно, перевела меня в христианскую семью. Ну, имеется в виду семью христиан, я имею в виду, потому что это тоже семья. Общество людей, которые практикуют, вот, следуя наставлениям Иисуса. И много общался, разные направления, изучал Библию. Вот был у меня такой, я считаю, что очень хороший, полезный период жизни, потому что он позволил мне прочитать и до какой-то степени понимать Библию. И я следовал практике, я общался с людьми. Я помню, что, ну, я мог тогда себе это позволить. Возникали какие-то вопросы, я садился на поезд, и я ехал в Киево-Печорскую лавру, вот у меня была такая вот, знаете, как это, как говорят, манечка такая, потому что, ну, для любого православного христианина это, конечно же, Киево-Печорская лавра, это святыня, и я в этом не сомневался, ехал к монахам, и встречался с ними, хватал за бороду, так, знаете, первого попавшегося монаха без разбора, то есть вот приехал, меня уже... что личность находится там и служит там. Для меня этого было достаточно. Задавал какие-то вопросы, я получал ответы. В общем, очень позитивно оценивал это время. И думаю, что оно пошло мне очень на благо. И, конечно же, я думаю, что это во многом мне потом помогло, что я потом уже пришел вот в ведическую, вайшнавскую традицию. Ну, как-то это все вот так вот быстро у меня было, и, конечно же, вот мне попалась, не могла не попасться Бхагавад-гита, я начал с интересом ее читать, и, безусловно, оно как вот привело меня к этому. Так что, думаю, что сам себя, по крайней мере, классифицирую как в этой категории. В глазах Бога я, наверное, был таким. И четвертая категория, он говорит, это гьяни, и в данном контексте он говорит о том, что это люди, которые изначально ищут Бога. И вот есть такие, я встречался даже с такими, конечно, это удивительные личности.
Те, кто уже родился, да, Нандакертан, с этим ощущением? Вот,
много, наверное, примеров можно таких приводить. Я вот, к сожалению, вот сейчас я вспомнил эту историю, но я не помню детали, но кому интересно... могут поискать, что это за личность. Это была девочка, я опишу просто в общих чертах, вот просто в общих чертах, потому что там много очень интересных деталей мелких, которые я, к сожалению, не могу вспомнить, но вот прямо сейчас я вспомнил о ней и посчитал нужным сказать. По-моему, она где-то жила, она была, жила в Европе и жила в каком-то монастыре, у нее было очень больное тело, она была, в общем-то, молодой, там лет до 15, наверное, до 16, может быть. И она, в силу того, что понимала, что скоро умрет, и она пришла вот в монастырь, за ней там ухаживали, она ухаживала там за кем-то, и, ну, в общем, вот такой вот монашеский образ жизни приняла в надежде излечиться. Ну, в общем-то, как-то чудо не произошло, была ничем не приметна. И когда она умерла, она оставила, нашли ее дневник. Вот эта девочка вела дневник, и она писала свои реализации, которые она получила вот в своем опыте общения с Богом. И этот дневник потом опубликовали. Это вот я, к сожалению, даже не могу вспомнить имя ее. Но что в результате произошло? Благодаря этому дневнику два священника римскими. Представляете, то есть люди, которые встретились с ее дневником, встали на духовный путь, и вот два человека дошли до вот этого сана римский папа. Представляете, то есть это простая девочка, ее дневник вот изменил фактически лицо, я думаю, что вот христианство, это, ну, лицо христианства изменилось. Ну и многие там тоже личности, то есть многих изменила жизнь. И это вот, наверное, вот такие личности, которые mm-hmm. приходят ничем не заметные, они проживают даже незаметную жизнь для многих, они не занимают великих постов, но это великие души, которые с первых дней получают вот какой-то вот позыв к общению с Богом, его получают, и потом меняется мир.
Существует много-много примеров, Ананда Киртан, там вот разные святые, да, которые уже в детстве разговаривали с Богом, дети есть, да, которые вот уже как-то с детства понимают все это и чувствуют, и стремятся к этому, с детства хотят стать священниками, например. Да.
И Кришна вот о них говорит, то есть это вот четвертая категория людей, что, итак, я их перечислю. То есть это очень важно понимать, что какими глазами Кришна смотрит на нас, и он понимает наше вот внутреннее состояние, то есть вот какие мы в глазах Бога. Ведь это удивительно, правда, Ин, да?
Вот понять, что
вот как-то Бог на меня смотрит, и как-то он видит меня. И еще раз. Первое – это те, кто страдают и пытаются найти решение в Боге. Те, кто ищет, что-то хотят получить, то есть стремятся экономическое положение какое-то поправить свое. Ну, не только свое, может быть, своим близким, там, детям и так далее. То есть мы видим, что так, это проявление в людях. Третье – это любопытные, любознательные, которые вот, их любознательность в конечном счете приводит их к пониманию необходимости того, что нужно наладить свои отношения с Богом. И четвертое – это как раз вот это вот мудрецы, которые, ну вот как-то они по определению с рождения уже у них есть вот этот позыв искать Бога. Они с самого начала ищут Бога. И в комментарии Шрилы Прабхупады он начинает объяснять, что в отличие от грешников неверующих, вот которые мы в предыдущем стихе, который уже напомнил о нем, предыдущих стих, что люди, перечисленные в этом стихе, они следуют, то есть вот этот очень важный фактор, они следуют предписаниям священных писаний. То есть так или иначе, эти люди, они изучают священные писания. То есть как они их изучают, это уже другой вопрос. Но так или иначе, для них священное писание становится значимой книгой. Их называют сукритина, Кришна говорит, то есть праведниками. То есть и такие люди, они уже получили это право называться праведниками. По крайней мере, вот Кришна на них так смотрит и их так оценит. То есть он видит их как праведники, потому что они чтут священные писания. И дальше Шрила Прабхупада, он перечисляет тоже очень важные факты, наверное, которые я тоже, наверное, перечислю. Он говорит, они чтут священные писания, соблюдают нормы морали, второе. Третье, вот удивительно, он говорит, следуют законам государства. То есть это тоже нужно иметь определенный запас благочестия и праведность. И люди, которые следуют законам государства, в котором они живут, это вот относится вот также к этой категории. И в той или иной степени преданы Верховному Господу. То есть, знаете, когда мы говорим о четвертой категории людей, которых вот мы уже так уделили немножко времени, что они сразу предаются Богу. То есть для них уже все, не существует ничего другого, они сразу просто предаются Богу и все. Это, конечно же, святые или садху, как мы говорим, это очевидные личности. Но в жизни других категорий людей, я думаю, что большинство из наших слушателей, ну, я, по крайней мере, себя к ним отношу, что, к сожалению, пока есть какие-то обязанности в семье, какое-то положение в обществе, какие-то обязанности перед обществом, перед социумом, которым мы должны следовать, по крайней мере, ходить на работу, выполнять там законы государства, следовать этим законам. И это тоже так, знаете, как вот от пирога, то есть вот кусочек, который мы так или иначе вынуждены отдать вот сюда, вынуждены отдать сюда, и естественно, что получается, что уже не все 100% мы можем предаться Богу. И поэтому Шрила Прабхупада говорит в той или иной степени.
У кого-то в большей степени они предаются Богу,
в какой кто-то в меньшей степени, но так или иначе этот пирог уже не 100%. И вот такие благочестивые люди делятся на 4 категории, о которых мы вот уже сказали. И поскольку они служат Богу, чтобы осуществить свои собственные желания, потому что фактически вот этот вот остаток пирога, да, который мы говорим, что остаток мы отдали Богу, но вот какая-то часть, эта часть, она, мы ее оставляем для себя. И вот это вот, конечно же, наши вот эти вот желания, они встают на пути между нами и Богом. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, что нельзя назвать чистыми преданными. То есть до какой-то степени, в большей или меньшей степени, это преданные люди Богу, но чистыми нельзя назвать. Но цель-то – стать чистыми преданными. Потому что нельзя войти в духовную реальность, не предавшись полностью. То есть вот безусловной любви в безусловном предании. То есть вот я твой Господь, все. Я полностью буду жить так, как захочешь. И только вот с такой абсолютной, таким абсолютным преданием, в котором и проявится абсолютная любовь. Потому что любая другая любовь, она будет эгоистична. То есть я что-то готов отдавать для тебя, Господь, но извини, но я же должен еще. И вот мы говорим, я же должен обществу, я же должен семье, я же должен своим детям и так далее. Это все хорошие мотивы. Но в том счете, если мы имеем эти мотивы, если мы свою семью, своих детей, то место, где мы живем, мы не предаем полностью Богу. Я говорю, все, Господь, я вот в этой точке географии, в этой точке сознания, в этой точке истории, я твой, мы это не делаем, то, к сожалению, мы не сможем преодолеть вот эту вот границу, которая разделяет духовную реальность, по-настоящему войти в духовный мир, в сферу вечности, знания и блаженства. Мы будем вынуждены в мире и искоренить вот этот вот еще оставшийся эгоистический мотив. То есть, если мы хотим где-то место под солнцем и для себя, это означает, что Кришна нам выделит это место. И это будет место в материальном мире. А материальный мир – это всегда опасное место. Всегда, где можно будет
попасть и скатиться ниже,
может быть, даже добрались. И поэтому ачарьи или святые, они дают нам вот этот позыв, что постарайтесь, не останавливайтесь на этом пути. То есть у вас эти мотивы, вы разберитесь с этими мотивами и пытайтесь эти мотивы очистить для того, чтобы вот этот вот кусок пирога, который мы оставили для себя, чтобы его уменьшить и в конце концов не извести на нет. И вот Рупа Госвами, есть такая книга Бхакти Расамрита Синху, и буквально там в первой главе он объясняет природу преданного служения. Аня Билаши Ташуня, Гьяна Кармачам, Анавритам, Анукулена Кришнану Шиланам Бхакти Рутама. Он говорит, что трансцендентным преданным служением, то есть вот этим абсолютным, трансцендентным, это абсолютно духовным. То есть, где нет ни капельки осквернения, ни капельки материализма. В служении Верховному Господу занимается тот, кто служит Ему с любовью и полностью. То есть, вот это вот ключевое слово. Свободен от стремления к материальной выгоде. А как раз мы видим здесь, по крайней мере, у трех категорий людей, это составляет большинство, есть какая-то материальная выгода. Хочу, чтобы у меня зажил палец, хочу, чтобы у меня было больше денег, хочу удовлетворить свое любопытство. Вот. Нужно избавиться от этого. И от стремления вот к материальной выгоде или к успеху на поприще кармической деятельности. Потому что даже вот это любопытство, достаточно чистый мотив, да? Но этот мотив, он так или иначе, все равно он есть, потому что как... Такое качество, как всезнайка, это тоже помогает нам чувствовать себя, то есть занять какое-то положение в обществе. Иногда даже вот какие-то государственные посты. Ну, разумный человек много знает, конечно же, это помогает человеку удовлетворить свое вот это более тонкое желание к участию, к славе или даже к какому-то посту. И от этого нужно избавляться. То есть мы это все можем получить, но получить уже от Бога как милость. И вот Рупа Госвами, извиняюсь, он говорит, что наше вот это отношение Анукулена Кришнану, то есть должно быть благоприятным. То есть мы должны это придавать в позитивном векторе, в динамично позитивном векторе придавать все это Богу. И есть хороший пример этому, скажем, когда Господь, Он пришел как Господь Нарсимхадев. Это известная история, когда Он пришел убить демона. И это описание в шестой песне, если я не ошибаюсь, Шримад-Бхагаватам, очень такое красочное и очень важное для всех вайшнавов. Это история, связанная с приходом этого воплощения Бога, потому что она связана с тем, что как демоны они бьют на жизнь преданных. Даже несмотря на то, что этот преданный, это является сын, и когда у человека есть демоническое настроение, он не останавливается ни перед чем. Когда видит, что его какие-то близкие пытаются служить Богу, и мы видим это в мире, что вплоть до физической расправы может дойти и дело. И вот шестая песня Бхагаватам, она описывает эту историю, когда царь, он фактически хотел убить своего сына. Просто за то, что тот захотел стать преданным Бога. Вот такой нонсенс. И как раз вот этот момент, чтобы защитить своего преданного, а так или иначе, рано или поздно, это случится. Это нужно знать каждому демону, то есть тому, кто посягает на преданных, неважно в какой традиции. И когда пришел Господь в этом образе Господа Нарсимхадева и убил этого демона, и есть описание того, что он был счастлив. То есть Бог был счастлив, вот это, он испытывал это состояние, потому что наконец-то он расправился с этим негодяем, и он чувствовал это вот глубокое счастье, потому что он защитил своего преданного. Ну там, конечно же, история она достаточно широка, но просто я хочу подчеркнуть вот этот момент. Кришна был счастлив. Это очень важный момент. И есть другая история. История, это, конечно, тоже удивительная история с мамой Ишодой и с Кришной, когда он был маленький, когда вот это произошла Дамодара Лила, когда он разбил горшок с маслом, когда мама Ишода, она кормила его грудью, Кришне было там сколько, до 5 лет что-то, и она кормила грудью, но молоко на плите убежало. То есть мама Ишода готовила какой-то для Кришны, конечно же. И когда она видит, что молоко бежит, она отрывает Кришну от груди, ложит его, просто, знаете, там вот где-то во дворе положила и пошла себе там, ну, знаете, как мама иногда так поступает, потому что есть домашние жизни, обязанности. И вот эта удивительная лила описывает, что этот Дамодара, то есть Кришна вот в образе Дамодары, он был неудовлетворен. Он был настолько неудовлетворен, ему это не понравилось. И подобно тому, как маленькие дети, когда их вот мама отрывает от груди, чтобы пойти там какие-то дела поделать, а ребенок с этим не согласен, он, естественно, начинает что? Протестовать. И как может протестовать маленький ребенок? Он начинает плакать, он начинает проказничать, он начинает, в общем-то, все, что вокруг, все, до чего может дотянуться, да? Ну, в общем, начинает привлекать внимание, мы так говорим, да, взрослые. И вот Кришна точно так же. И описано, Шримад-Бхагаватам описывает 10-я песня, что Кришна был недоволен, ему это не понравилось. И как раз произошла лила, он разбил горшки, все то, представляете, там мама Ишода с таким трудом, она вспахтала это масло, этот йогурт, это сколько надо было надоить молока, это, ну, столько хлопот, чтобы сделать такие вот продукты, как масло или йогурт. И мама Ишода,
да, мало того, что молоко убежало, еще вот тут вот, да, потом убежало.
Молоко убежало на плите, и Кришна тут давай все крушить вокруг, бить масло, йогурт, раздавать обезьянам. И, в общем-то, понимая, что ничем хорошим для него это не закончится, он там попытался скрыться. И когда мама Ишода пришла, она увидела эту картину, разбитые вообще горшки, такой хаос в доме. Она поняла, кто источник всего этого. И она начала искать Кришну, Кришны нету. А Кришна, ну, он понимал, что так просто для него не закончится, попытался скрыться. Но так как он был измазан в этом йогурте, в масле, то мама Ишода, конечно же, быстро нашла его, потому что по следам, где Кришна пытался укрыться, она взяла хворостину, как иногда это мамы умеют делать, и она, в общем, решила наказать. И Кришна в слезах, то есть он настолько испугался, он начал убегать от мамы, и вот эта вся лила, Дамодара лила, она описывает это. И мы видим это состояние Бога. Он боится мамы Ишоды. Он недоволен этим. И, в общем-то, вся эта история, когда все-таки мама его догнала, она его наказала. И вот тут Ачарья, они объясняют, эти две истории приводят в пример, потому что в одной истории Кришна был доволен. И он находился вот в этом состоянии счастья. И в другой истории Кришна недоволен. И источником в первой истории, связано с Господом Нарсимхадео, источник счастья Бога является Хираньякашипу. Потому что в результате Хираньякашипу стал источником вот этого удовлетворения. А это демон. То есть и история описывает, как великий демон. То есть демон принес удовлетворение Богу, но что-то мы как-то его не принимаем слишком уж, да, такой великим преданным Бога. Ну, по крайней мере, вот в контексте булилы, то есть лилы, которая происходит, как мы должны видеть, вот в материальном контексте. И с другой стороны, мама Ишода, которая стала источником страданий, беспокойства и даже слез Господа,
мы принимаем ее как великую преданную,
то есть как Кришна ее принимает как свою мать, настолько великая преданная, и мы прославляем ее. И вот это как раз Анукульена Кришна Ну, где, потому что в одном случае цель была не для блага Господа, то есть все деяния, которые
совершал Хираньякашипу,
не были вот этим направленным вектором на удовлетворение Бога, динамически развивающегося, чтобы на то, чтобы Кришна был удовлетворен, а наоборот. И Кришна убивает, и от этого факта испытывает счастье. Но с другой стороны, мама Ишода – это как раз вот этот вот показатель Анукульена Кришна. Ну, это то, на что для нас должно являться примером, пусть даже мы, конечно же, на большой дистанции от мамы Ишоды, но вектор нашего движения должен быть в эту сторону. Что пусть у нас что-то не получается, что-то мы правильно-неправильно делаем,
но вот это мотивация.
Что это мы делаем для удовлетворения Бога, подобно тому, как мама Ишода наготовила это молоко для того, чтобы напоить Кришну, чтобы Кришна был счастлив. И даже вот такие вот происходят конфузы. Ну, по крайней мере, вот в этом контексте мы привели эту историю. Это вот как Ачарьи описывают вот это Анукульена Кришна. Ну, для нас это очень важно, потому что наша вот эта динамика, наше движение к Богу должно быть вот именно таким. И вот это то, что называется Анябилашана Шунья, чистое преданное служение. И это то, что мы, как вот эти классы людей, то есть Кришна уже видит наши молитвы, он увидит, что вот этот любознательный, этот пришел ко мне, чтобы денег получить, этот, чтобы избавиться от страданий. Конечно же, это праведник.
Праведник, значит, Кришна
обратит на нас внимание, и он решит нашу проблему. И в этом как раз проблема, которую объясняет нам святые Шрила Прабхупада, в частности. Он говорит, потому что если люди не перейдут, когда они приходят к Богу вот со своей такой проблемой, если они не очистят свое сердце и не придут вот на эту платформу Анукульена Кришна, ну, мотивы, в общем-то, очистить этот мотив в пользу Бога, чтобы в конечном счете передать весь пирог, то тогда нас ожидает падение. И Кришна это объясняет, он это понимает. И в этом заключается сложность. Даже праведники, если они не очищают свои мотивы, и Кришна, он тоже, ну, смотрит реалист, он уже видел много раз это кино, когда приходили к нему, просили, он давал это. Если мотив остается вот этот нечистый, человек, получая это, он оставляет Бога. И в этом опасность. То есть можно остаться без Бога, без общества Бога. То есть вот без этого, знаете, друга на расстоянии вытянутой руки. То есть человек разворачивается и уходит от Бога. Точно так же с теми людьми, которые хотят получить деньги,
получить богатство, они его получают
и говорят, зачем мне Бог? Они использовали Бога как средство, что в первом случае, что во втором, и даже в третьем, что если любознательный человек не очищает свой мотив вот до этого состояния Анукульена Кришна, ну, удовлетворяя свое любопытство, он закрывает книгу, ставит ее на полку с чувством глубокого удовлетворения, что да, тоже читал Бхагавад-гиту. И он может уже даже и рисоваться этим фактом, и в месте, в нужное время, знаете, показать, что я тоже умный такой, но за руку с Богом как бы не может поздороваться. В силу того, что открывает другую книгу, и теперь ему интересно, любопытно другое. Другая какая-то часть его любопытства будет удовлетворяться. И вот это то, что, к чему призывает Кришна, и когда он смотрит на нас этими глазами, он также это хорошо понимает. Поэтому каждому из нас, я так понимаю, что все наши слушатели, которые сегодня слушают нас, это как раз все праведники. Иначе зачем бы они слушали нас? Они слушают, потому что кто-то любопытный, кто-то пытается решить какие-то свои проблемы, а кто-то просто даже чистый преданный, и он слушает это, потому что это приносит ему удовлетворение, слушание об абсолютной истине. Но если есть какие-то мотивы, то лучше, если мы от этих мотивов избавимся, и тогда, конечно же, мы получим это право войти в духовный мир и, конечно же, вот вернуть это наше право любви, общение, которое принесет нам общение с Богом. И оно у всех нас есть, и, надеюсь, рано или поздно это произойдет. Большое всем спасибо.
Ну что ж, Ананда Кирт, не все потеряно, да? Мы хотя бы праведники, какие-никакие, но тем не менее.
Ой-ой-ой, какие.
Ой-ой-ой, да, Ананда Кирт, это точно. Друзья, я напомню, вы слушали передачу «Священная земля», мы изучали Бхагавад-гиту. Продолжим на следующей неделе. Спасибо всем.
Большое всем спасибо. Харе Кришна, до новых встреч.
Духовные писания на Йога-радио. «Священная земля».